Добрый вечер, дорогие братья и сестры, и все, кто слушает наши передачи. Сегодня мы будем читать 18 главу книги Апокалипсис или Откровение святого апостола Иоанна. Знаете, хотелось сказать, что, конечно, пошли эти главы, 17 и 18, где Господь показывает суд над великой блудницей, показывает уничтожение столицы города, где это царствовало, господствовало блудницам. И очень для многих оказалась эта тема очень затруднительной. И я думаю, что не только нам, простым слушателям, она кажется трудной, но даже богословы, я их просматриваю в большинстве, значит, в этой теме, конечно, находят большие трудности и даже в некоторых местах расхождения. Ну, сколько мы можем так, в простоте для восприятия этих истин, не, так сказать, в платформе богословов, изысканных там, может быть, каких-то особых толкований, а в простоте, чтобы усвоить нам хотя бы на первый взгляд то, что предлагается Господом в этой главе. Читаю с первого стиха. «После сего я увидел...» Ну, я прошу прежде всего прощения, так как я увлекся объяснением и обошел начало, самое главное, чтобы Господь нас благословил. Поэтому я предлагаю сейчас склонить сердца наши и помолиться Господу. Господи, Ты знаешь, что перед каждым чтением, Господи, глав из Твоей священной книги мы по-особому волнуемся, по-особому, Господи, мы находимся в благоговейном трепете пред Тобой, потому что, Господи, эти глубины Твои, которые, Господи, Ты оставил нам для изучения, Господи, Слова Своего, Ты, Господи, открываешь их особо сосудом, которые, Господи, сопряжены с духовностью служения Тебе. Поэтому, Господи, дай всем слушателям, Господи, особое чувство отдачи, Господи, и чтобы поистине, Господи, память наша была способна через Тебя воспринимать и усваивать. Для этого открой наш разум к уразумению Твоих священных писаний и проведи нас по странице, Господи, этой главы, и дай поистине, чтобы Твой Святой Дух был бы главным толкователем этих священных истин. Мы это просим для блага души нашей, мы это просим во славу имени Твоего, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. «После сего я взглянул, после сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля отсветилась от славы его». Знаете, во многих толкованиях, как только появляется ангел или архангел Божий, и многие уже пытаются его сразу сравнивать со Христом, потому что особое величие в его явлении. Но я думаю, что у Бога есть это творение, все, которые могут обладать вот этими свойствами и этими качествами. Даже о нас, простых людях, и то Даниил пишет, что обратившиеся к многих правде, они будут сиять, как светило на тверди небесной. Поэтому здесь вполне может быть и явление самого ангела, и не надо, может быть, здесь переиначивать. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую». Да, Божьи кардиналы, они имеют великую власть и над стихиями, и тем более они будут принимать участие, когда Господь будет производить суд на этой земле, то есть последний суд, итоговый суд. Поэтому этот ангел, мы тем дальше будем читать, воскликнул он сильным, громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Кто-то в прошлой беседе задавал вопрос, все ли народы, все ли цари будут охвачены ее действием. Вот здесь снова в этой главе читайте, что вином блудодеяния своего напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, благодействующие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожарища ее, стоя вдали от страха мучений ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о нее, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, из железа, и мрамора, корицы, фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, и в один час погибло такое богатство, и все прочие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностям которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселитесь о сём, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: вот с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях и свирелях, и играющих на свирелях и трубящихся трубами, в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника и никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не проявится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот так мы прошли, прочитали эту главу, краткое пояснение на эту главу. На первый взгляд, значит, Великая Блудница и Вавилон – это великий город. Оба они как будто бы одно и то же. И потому, значит, неудивительно, что название древней-то этой халдейской столицы обычно употребляется как нарицательное для обозначения безбожия, развратности, хаотичного порядка, толпотворения. Тайна беззакония делится здесь на две части. Тайна жены, это мы проходили в 17 главе книги Откровения. Там, как вы видите, что сожгли ее, никто о ней там не плакал, не рыдал. Бог положил им на сердце уничтожить ее. И тайна города, это вот 18 глава. В 17 главе жена разорена, сожжена и съедена царями. А в 18 главе цари оплакивают исчезновение города. Вавилон в 17 главе – это совокупность всех идеологий, систем, которые действовали на земле в противовес системе Божией под руководством и влиянием врага душ человеческих и дьявола. А в 18 главе – как бы столица, где концентрируются силы лжецеркви, и Господь Бог будет судить и наказывать не только блудницу, но и уничтожит ее столицу, город великий. Если уничтожение блудницы, как мы отмечали в прошлой передаче, относится истреблению всех религий, философий, доктрин, мировоззрений, вот на которых строил свою систему сатана. Вот. Ну, значит, все будет уничтожено, кроме, конечно, веры в Антихриста, кроме, конечно, его программы. Это будет осуществлено в начале второй половины седмицы. А Вавилон будет разрушен в конце седмицы, то есть через 3,5 года. Поэтому 18 глава начинается словами «после сего», то есть после того, как была уничтожена блудница, о которой мы читали в 17 главе. Потому что в период, когда откроется беззаконник и сядет в храме, выдавая себя за Бога, будет введена новая религия и новая идеология. И будет место идолопоклонения, поклонение зверю, то есть Антихристу. Вавилон и изобилующий вот этими мерзостями и злом, он сделается жилищем бесам, мы прочитали, и пристанище всякому нечистому духу и всякой нечистой отвратительной птице. Это в переносном смысле в нем обрели свое воплощение многие нечистые, сатанинские, отвратительные идеи, учения и стремления, которые в самой своей основе преступны. Это атеизм в его высочайшей бессодержательности, который не созидал, а разрушал жизненную ткань общества и сеял смерть духовную жителям нашей планеты. Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы и растлила землю. Это насильственный психологический терроризм, то есть вторжение подсознательную область психики человека. Такие механизмы навязывания идеи особенно развиты и в наши дни с вами. Растлить – это значит совратить духовно идеей заведомо гибельной и ложной. Это значит сместить все понятия и принципы правды и сотворить, или совратить, вернее, людей на всех уровнях жизни. В 23 стихе этой главы сказано: «Волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Это поклонение сатане и пользование его силами и услугами. В наши дни ужасные грехи древнего Вавилона появляются еще и с большей силой. Оккультизм и даже открытый сатанизм внедряют в практику, знаете, начиная с детских садов и даже в школах. Если все будет заменено последней формой новой всеобщей религии, то в рамках этой религии предметом поклонения всех станет диктатор мира Антихрист. Сравнение жены с городом предполагает, что в то время будет восстановленный древний Вавилон, и он явится религиозным центром всеобщего ложного вероисповедания, станет средоточием не только религиозной, но и политической силы и власти. И город, и жена названы тайной, потому они и представлены в символах. И с трудом эти символы поддаются интерпретации. Но город скорее принимается как город в буквальном смысле, нежели как религиозная система, показанная, значит, в 17 главе как великая блудница. Сообщение ангела «Пал Вавилон» рисует перед нашим взором большой процветающий город как центр политической и экономической жизни, суд Божий обрушится на него за действия религии, не знающей истинного Бога. Эти действия сатанинской религии, подобно наркотикам, делали людей безумными. Но там еще и находились те, которых Господь называет своим народом. К ним прозвучал голос Господа: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба». Этот призыв звучит во всей иудейской истории. Бог всегда призывает свой народ порвать с грехом и стоять с ним и за него. Аврааму сказал: «Пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Это Бытие, 12 глава, 1 стих. Лоту перед разрушением Содома и Гоморры сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Это Бытие, 19 глава, 12, 14 стих. Этот же призыв был и к Моисею в дни бунта Корея, Дафана и Аверона: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих». Это книга Чисел, 16 глава. Иеремия тоже в 51 главе говорит о Вавилоне: «Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Божия». Даже в Новом Завете Павел пишет Коринфянам: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Там тоже сказано: «Выйди от нее, народ мой». Народ мой, и есть такое мнение, что это потомки Авраама, и это так и есть. Так как торговля была всегда их специальностью, поэтому нет сомнения, что многие из них займут место в мировом центре торговли, который будет, по мнению отдельных, значит, богословов, вновь отстроенный Вавилон. Так, было широко распространено мнение, что это будет Рим сначала. Это город, занимающий выдающее место в истории, как столица Древней империи и резиденция Папы Римского. Но сторонники другой точки зрения считают, что это действительно будет восстановленный в будущем Вавилон, расположенный некогда на реке Евфрат. Я должен вам буду потом прочитать, что эта точка зрения, значит, она не без основания выражена толкователями, потому что на этот счет есть пророчество Захарии. Мы потом найдем эту пятую главу пророчества Захарии и прочитаем ее. Так, поэтому кто тщательно изучает аргументы за и против, предпочитают, конечно же, предпочитают эту вторую точку зрения, что это будет город. Но среди толкователей единодушия на этот счет не существует. И если в этом городе наглядно будет править сатана в лице Антихриста, и дьявольские силы будут на ключевых позициях этого мира, то мир, как мы прочитали, будет изобиловать мерзостями и злом, и будет пристанищем всякому нечистому духу. Это уже реальная действительность. Учение блудницы – это яростное вино блудодеяния. Изначально в нем заложен принцип разрушающей силы. И все люди окажутся напоены им, то есть все будут искушены и соблазнены. Во всех народах оно перебродит в умах и в сердцах за то, что они отвергли Христа и Евангелие. Бог допустит испить им эту чашу. «Выйди из нее, народ мой». Нам известно, что немало верующих из разных евангельских течений истолковывали этот текст как призыв покинуть Россию или страны социалистического лагеря и эмигрировать в США. И не понимает, что там дух Вавилона не менее пагубен, чем здесь. Выражение «выйди от нее, народ мой», конечно же, относится к Израилю, который Бог предназначил славное будущее в земной жизни в тысячелетнем царстве. Многие евреи будут среди вавилонских купцов и финансистов, и из них многие духовно прозреют. Это о них говорит Господь, что они взыщут Бога своего и будут спрашивать о пути к Сиону. Так написано у Иеремии в 50 главе. Так, выйдите, это слово в данном случае не призыв, а Божие повеление. Весь Израиль должен отделиться от господствующего в мире растления похотью, если не хочет разделить участь тех, кто по упорству своему и нераскаянному сердцу сами себе собирают гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Это Римлянам 2 глава 5-6 стих. «Воздайте ей, мы прочитали, как и она воздавала, и вдвое воздайте ей, вдвое приготовьте ей вино. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей». Я сейчас прочитаю вам сначала 47 главу пророка Исаии, чтобы вы поняли, что говорит Господь о этой блуднице вавилонской, столько воздайте ей. Значит, я буду выборочно некоторые стихи читать из 47 главы. Прослушаем. «Сойди, сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, так, престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежною и роскошною. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя уже госпожою царств. И ты говорила, вечно буду госпожою, и не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после, но ныне выслушай, что изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем, я, говорящая в сердце своем, я и другой подобной мне нету, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потери детей и вдовство, и в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их. И придет на тебя бедствие, и ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, которой ты не думаешь». Вот видите, пророчество Исаии здесь как раз говорит нам о том, что вот эта великая блудница, о которой сказано, сколько воздавала. То есть мы привыкли к таким, значит, пониманиям, что человек посеет, то пожнет. Мы привыкли и к тому, что каким судом судите, таким будете осуждены. Если она, как говорится, была нечистоплотна в приемах своих, когда судила и когда она упивалась кровью святых, то, как видите, и пророки пророчествуют, что и она получит сполна, и, может быть, даже вдвое, так говорит Священное Писание. «Бог положит на сердце 10 царям исполнить его волю, и они совершат суд над блудницей, и Бог завершит сам этот суд над Вавилоном», это уже в битве Армагеддон. Ну, в борьбе этих мировых сил восторжествует, конечно, Господь Бог, судящий справедливо. В одночасье будет разбито все, что создавалось веками. Все превратилось в кучу мусора. В нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вавилон, это как система дьявола, несет ответственность за всех убитых на земле. Сатана через систему Вавилон вдохновлял народы на пролитие крови, и он же вдохновитель всех войн и хаоса на земле. В этой главе иллюстрируется суд над Вавилоном, а не история его. Великая блудница всю свою историю не имела понятия о воздержании и не чувствовала себя вдовою и не обрекала себя на лишение. У нее не было недостатка в любовниках, имеется в виду духовно, и при том сильных, богатых, влиятельных и знатных. Она с ними славилась и роскошествовала. Вот, а истинная невеста – это Церковь Христа, Как видите, она была в разлуке с женихом и терпеливо ждала его прихода. Великая блудница, она не видела горести, а истинная церковь платила за верность Христу и Спасителю многими-многими скорбями. Как только карикатурно эта жена, мать блудницам, будет свергнута, начнется брак Агнца с действительной невестой, которая в следующей 19 главе будет названа женою. Ну, теперь читаю дальше с 8 стиха, что описано здесь в этой книге Откровения. Так, 8 стих 18 главы говорит вот о том, что потеряла великая блудница. Значит, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие, роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожарища ее. Стоя вдали от страха мучения, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости. Здесь перечислено 30 наименований вот этого, все, что только относится или к роскоши, или к необходимой потребности для жизни человека. Вот это все, чем пользовались люди, здесь перечислено, потому что всего этого уже не стало. Знаете, почему я призываю вас прочитать вот об этом у Захарии, чтобы вы знали, что не на пустом месте здесь объяснение о том, что этот город будет восстановлен. Мы сейчас немножко, у нас есть еще время, порассуждаем об этом. Вот слушайте пятую главу Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. И он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, написано на другой стороне». То есть видит Захария видение, что вот так он увидел летящий свиток, размеры его, еще написано на одной, еще на другой. Это сама мерзость, сходящая на лицо земли. «И навел, я навел это, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Тати, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел ангел, говорящий со мной, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина, смотрите, посреди Эфы. И сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в середину Ефы, и на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своем месте. Вот такое интересное откровение. Конечно, в церквах и проповедях мы редко, когда слышим вот разъяснение, на вот такие аллегории, которые имели в свое время пророки. Но они все, эти аллегории, переносные смыслы, оставлены нам все-таки для того, чтобы мы более яснее видели смысл Писания. Значит, что же увидел пророк? Увидел вот это, значит, и что сказал мне, значит, и что ты видишь? Я увижу летящий свиток, и длина его там столько. И он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Посмотрите, показано ему проклятие, показана одна сторона, где будут наказаны там за неправду, за другие грехи. И потом он увидел, что вот две женщины, вот крылья у них, как крылья аста, они взяли вот эту эфу. Что такое эфа? Эфа – это, норма сыпучих тел, что ли, или же меры сыпучих тел. А свинец? А свинец – это атрибуты уже взвешивания, то есть как бы гири по-нашему. Поэтому и эфа, и свинец – это атрибуты торговли. И знаете, здесь что-то связано, конечно же, будет с торговлей. Смотрите, они взяли эту ефу и понесли ее. И пророк в недоумении спрашивает, а куда несут они эту ефу? И он сказал мне, чтобы вот устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Все сразу, наверное, поняли, что земля Синаар – это как раз то место, где был построен город Вавилон. Поэтому, несмотря на то, что по пророчеству Вавилон уже давно исчезнувший, сейчас вы знаете, что раскопки произведены и восстановлены место, где находился этот славный город. И теперь он является предметом внимания многих туристов мира. И как вы знаете, что вокруг него сейчас обстраивается, вы знаете, это весьма дорогие гостиницы вокруг. И сам Саддам Хусейн, который возомнил уже себя вторым Навуходоносором, который очень ревнует о том, чтобы былую славу вот этой страны и этого государства восстановить. Вы знаете, он даже назвал себя однажды Навуходоносором. И он сказал, что мы обстроим вот этот величественный город, и значит он обрастет это новым городом. Вы знаете, его мысли не на пустом месте родились, уже давно идут. Вот такие, знаете, описания статей, что там, в Месопотамской долине, вы знаете, будет восстановлен этот город, и этот город будет центром торговли. То есть все банки мира и все вклады земные богатые, значит, будут перенесены туда. И если мы понимаем, что Антихрист установит на земле универсальное царство, то мы и понимаем, что он может за короткий срок воздвигнуть этот город. Если сейчас есть уже начало этому городу, то я думаю, если он все богатства мира сосредоточит на то, чтобы там воздвигнуть этот славный город, то я думаю, что на это у него не потребуется много времени. Вы знаете, что действительно, кто был или читал про эту Лейпцигскую ярмарку в Германии, тот знает, что, допустим, Россия имела несколько десятков сот гектаров для того, чтобы там разместить свои павильоны. И другие страны тоже очень большие территории занимали, чтобы разместить свои выставочные павильоны. И знаете, в короткий срок там вырос красавец город. Так и здесь, если все средства и все богатства будут, так сказать, у ног Антихриста, у ног правителя мира, то, наверное, он найдет и людей, и средства для того, чтобы быстро отстроить этот Вавилон. И поэтому многие богословы сходятся на том, что этот Вавилон, вот это будет средоточие как раз всей той даже политической системы, которой будет управляться мир во время царствования зверя. Поэтому я прочитал это откровение, потому что на него ссылаются отдельные богословы, и оно, как видите, тем, кто имеет точку зрения, что это город в 18 главе, оно имеет основание предполагать так. Поэтому, может быть, мы эти глубокие пророчества, знаете, не будем так скрупулезно отслеживать. Но если это все случится, то представьте себе, что сейчас уже появляется много статей, что это Месопотамская, значит, это долина. Она очень удобна, потому что там надеются, что и река, это Евфрат, будет восстановлена, и что судоходность на ней будет восстановлена, значит, по старым этим меркам, которые когда-то были, значит, и в самом Вавилоне. И вот это будет удобно в центре земли иметь вот такое, значит, иметь такой центр, откуда можно, значит, иметь и воздушную связь, и морскую связь, и связь железной дороги, поэтому об этом центре поговорим. И, наверное, Саддам Хусейн знает такие предпосылки, а тем более, если он является еще орудием сатаны, то, наверное, он, может быть, не осмысливая, что он есть в программе дьявольской, поэтому, возможно, он активно будет действовать в этом направлении. Поэтому я думаю, что про Вавилон этот город, как видите, здесь не зря описано вот такое подробное описание, что будут рыдать и плакать. Потому что если та надежда, которую питают люди мира сего на богатство, потому что, посмотрите, миллионеры, мультимиллионеры, миллиардеры и прочие, смотрите, они, конечно, никогда не довольствуются тем, что они имеют. Они всегда хотят и упрочить вот это свое стабильность и свое богатство, и расширить его. Поэтому мы живем в такое время, когда видим, что эта идея может вполне быть осуществлена. Поэтому я думаю, что если действительно такой город будет уничтожен, если он какой-то период времени, может быть, до той самой седмицы, последней, будет, может быть, уже восстановлен, то я думаю, что очень и очень многие туда, как говорится, переселятся. А сами знаете, что из представителей еврейской национальности, как мы уже с вами отмечали, что они и финансисты, и они все время имеют специальность вот по торговле, поэтому они, наверное, займут там, как мы говорим, тепленькие местечко, и вот и будут там. И вдруг вот после того, как будут, мы читаем, говорит, мир и безопасность, после того, как благополучие, может, будет преподнесено по новой программе дьявола, вот так написано, что их постигнет пагуба. И после этой пагубы, как видите, это будет в одночасье, то есть это будет настолько кратко времени занято для суда над Вавилоном, что, как видите, что все те, кто не смогут, так сказать, еще находиться в нем, но видеть будут издалека, будут о нем очень много плакать. Вы знаете, сейчас есть такая эмблема всемирной торговли, там тоже две женщины нарисованы, одна из них, значит, сидит и смотрит, в профиль она сидит и смотрит там, допустим, вправо, на моря, на океаны. Там идут караваны кораблей, загруженные всякими товарами, потому что это эмблема торговли. Другая напротив ее сидит, профиль, и смотрит влево. А там пустыни, там дороги, там тоже движутся караваны, значит, вот со всяким товаром. Вот это эмблема всемирной торговли. И здесь сказано, что две женщины вот в свое время установит этот дом в земле Синаар. То есть здесь Слово Божие подтверждает, что центром вот этой самой системы дьявольской и торговли, и вот этих банковского дела будет там установлено. И поэтому Вавилон, если не на старом месте, то вокруг старого города будет восстановлен. И здесь, конечно, нам теперь понятно, почему он станет пристанищем всякого духа, потому что сам Антихрист или зверь, как его называют, он будет подвластен самому сатане. Поэтому, видите, 18 глава, хоть и трудно доступная так для общего понимания, но все-таки она кое-что нам открывается. Я не хочу, чтобы вы там устанавливали какую-то хронологию, потому что это событие на будущее предсказано. Поэтому, чтобы вы просто знали, что кроме того, что Великая Блудница, это в совокупности система, отталкивающая всех людей от Бога, она будет заменена дьяволом, она будет сокрушена, так Бог положит им на сердце. Кроме этого, если и будет воздвигнут этот величайший центр, то, как видите, здесь этот город пал. И поэтому об этом городе уже заплачут все купцы земные. Посмотрите, что здесь сказано. Каких тут товаров не стало, сколько их перечислено. И вот здесь вот сказано еще что. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, и порфир, и багряницу. Посмотрите, какие убранства. Знаете, это действительно до сих пор, вот если кто следит за выходом, ну, папы римского, его кардиналов, это излюбленные и цвета, и сама одежда порфира, багряница, весон, и золотом, и камнями драгоценными украшенными, и жемчугом. В один час погибло все богатство, и все, значит, все прочие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, значит, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. По-видимому, он будет, наверное, достижением высшей красоты в области архитектуры и прочего, потому что в наше время с нашей технологией неудивительно, что будет создан этот сказочный, тем более, если все богатства будут стекаться в одни руки, так. И посыпали пеплом голову. Это выражение библейское, когда уже скорбь, как говорится, надвигается, и средство выражения вот этой скорби непосильной, сердечной, это значит посыпать пеплом голову. И, значит, вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий. Сколько раз здесь это повторяется? Великий, значит, драгоценностям, который обогатились все живущие. Вот какой город, как он будет снабжать всех. Корабли на море и опустел в один час. А теперь посмотрите другое настроение. Веселись о сём небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх в море, говоря, вот с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящихся трубами, и в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художества и никакого художника. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Ну, здесь подводится как бы итог. Я думаю, что и Иоанну было открыто вот этот суд над блудницей, поэтому после всех событий, которые мы перечитали вот в этих предыдущих главах, он бы как показывает нам суд над великой блудницей. Конечно, в полную меру Иоанн тоже не мог нам, так сказать, раскрыть эту картину. Но все-таки, кто имеет духовное зрение, тот уже себе, наверное, представил, как все это было. И здесь главное написано, что в нем найдена кровь святых и всех убитых на земле. Значит, не только верующих кровь будет взыскана вот с этой великой блудницы, но и кровь всех убитых. Если мы пойдем от начала и посмотрим на Вавилон, почему ему было так дадено имя тайно Вавилон Великий? Кто читал вот эти документы времен Нерона, это значит после того, как был казнен Павел, после того, как был уже вознесен Христос. Знаете, вот Римская империя существовала, и был такой философ у Нерона, при Нероне, это Сенека. Он описывает, что блудницы того времени, это было вообще время разврата и блуда. И блудницы, это было вот такое частое явление. И они, значит, имели, так сказать, связи с партнерами из разных национальностей, из разных стран, то есть с иностранцами, и они могли не понимать друг друга, но у каждой блудницы, описывает Сенека, на голове была ленточка, на которой было написано ее имя. То есть каждый, кто пожелал ее, он мог узнать ее имя, значит, написанное на челе. Так и здесь, как бы взято вот, ну, переносный смысл из того времени, что и имя этой блудницы тоже было на челе написано тайно «Вавилон». А почему именно взято во внимание вот такое ее имя? Потому что там, когда мы уже в прошлой беседе проходили, когда строилась эта башня Вавилонская, вы знаете, что там все потомки Адама, которые уже отпали от Бога и возгордились, как они хотели установить себе имя, как они искали славы себе, как они искали, что они могут осуществлять программу без Бога. И вот Бог знал, что это было массовое отступление, это безбожие, которое не в одиночку как-то явилось, а это было как массовым рождением протеста против Бога. И Господь тогда там смешал языки. Вот оттуда, от Вавилона, как вы знаете уже по истории, начались вообще все отступления, какие только мы на сегодняшний день имеем, все они берут начало от Вавилона. Если вы возьмете астральные силы или даже, вот, может быть, и демонические силы, вы можете узнать, что все волшебство, гадание, ворожейство, все началось от Вавилона. все вот эти вот, ну, как мы сейчас можем перечислить, ясновидение, там астрология, мы можем сейчас и знать вот это дух спиритизма там и прочее, все, что только вот в наличии в наши дни есть, это силы эти оккультные, как так называемые, все это начало берут от Вавилона. И поэтому все войны, вот которые главный виновник сатана, как закручивал пружину, все это, видите, носят название одной великой блудницы, которая будет Вавилон. В прошлой передаче некоторые, значит, задававшие вопросы, говорили, что, мол, почему вы не отмечаете, что вот кровь-то пролита в основном была коммунистами, и что никто больше крови вроде человеческой не пролил, как вот они. Я понимаю их возмущение, потому что они в свою эпоху, вот период истории, отпущенный им, ну, на ленте времени, они, конечно, пережили гнет коммунистического режима, и им он очень-очень заметный. Но если взять кровопролитие, и если взять, какими средствами пользовался сатана в прошлом, то вы можете всю историю просмотреть. Не только вот до пришествия Христа, но и после. Посмотрите, сам Нерон, сколько он пролил крови и верующих, и неверующих. Посмотрите, даже вот уже наши цари, и, может быть, Иван Грозный, может быть, Петр Первый. Посмотрите, в последнее время, если Сталин там уничтожил миллионы, то Гитлер, наверное, больше Сталина в несколько раз уничтожил. И все эти вот сыны и дочери этой великой блудницы, они все будут, как говорится, в ранге ее ответственности, потому что это всему был автор и всему давал начало, как видите, враг душ человеческих, дьявол. Поэтому в 18 главе мы с вами закончили просмотр, как будет уничтожен город, в 17 главе, как будет осуждена эта великая блудница, в совокупности и то, и другое. Бог здесь отождествляет для суда и для наказания и великую блудницу, и город, потому что если это был центр, откуда исходило все, то ясно, что Бог поразит и все, и центр, и поразит эти действия, которыми пользовалась эта блудница. Сейчас у нас есть немного времени. Если у кого-то из вас уже появились вопросы, вот за счет пройденного материала, вы можете, конечно, нам задавать. Пожалуйста.
Для всех наших радиослушателей я хочу напомнить наш номер телефона 375-6777. В эфире передача «Апокалипсис». Ведущий Петр Андреевич Семерюк.
Приветствую вас, Петр Андреевич.
Приветствую.
Значит, мне вот не совсем понятно, а как вот быть с пророчеством пророка Исаии в Вавилоне, в 13 главе?
Да, да, да.
Там написано: «И Вавилон, краса царства, да, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не да. заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет равитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Ну и...
Я понял.
И
понял,
так далее.
Понял. Вы знаете, брат, это вопрос, конечно, я его просматривал, но в свете тех пониманий, которые трактуют, значит, богословы. Некоторые относят и это пророчество Исаии вот как раз к последнему времени, когда Бог будет судить великую блудницу. А некоторые уже считают, что это осуществилось. Но если так стоять на букве, то... Знаете, оно осуществилось не в полную силу, потому что до сих пор, вы, наверное, читаете и послание апостола Петра, когда у него там рассеянным в Вавилонии, то есть все время вокруг этого города жили какие-то люди, и аравитяне, как вот тут написано, да, раскидывали там свои шатры, хотя он весь был присыпан, и его только нашли после раскопок, сам город, но вокруг него всегда существовало вот это Вавилония, так называемое. Поэтому, значит, некоторые считают, что это пророчество, оно окончательную силу будет иметь вот в период вот этой великой скорби. Ну, я думаю, что здесь ничего такого особенного нет, если мы с вами согласимся на то, что какая-то часть пророчества уже исполнилась, а какая-то довершится, так сказать, после вот этого Божьего суда. Здесь оно как-то не меняет, так сказать, самой истины, а просто дополняет или расширяет наш кругозор в этом понимании. Пожалуйста,
еще вопрос. Еще вот вопрос мне второй. Значит, ну если говорить о Вавилоне, как о городе, как о какой-то политической системе, значит, то вот здесь написано, вот вы читали в 18 главе, о том, что восплачут все цари. Значит, ну, вот, например, вот существует государство, и тот же самый вот Саддам Хусейн, ну, одни будут, например, если он будет повержен, одни будут радоваться, а другие будут плакать. Это естественно. Ну как это может так быть, чтобы все заплакали? Вот именно, ну,
я понял,
это не совсем как-то вмещается, понимаете?
Хорошо, брат, я ваш вопрос я очень хорошо понимаю. Дело вот в чем, что надо не забывать, что это будет тогда, когда уже на земле, так сказать, отдельных государств существовать не будет. Если там сказано, что 10 царей отдали ему свои царства и престол, это значит, через эти существующие государства, очень влиятельные и могущественные, он просто будет править миром, а универсальное царство будет принадлежать ему. Поэтому вы знаете, что все, кто будет иметь центром вот этот и политическим, и экономическим центром будет иметь Вавилон, они все, как видите, будут иметь интерес в смысле вот, ну, в смысле благополучия материального, что ли. Поэтому на все цари будут обязательно рыдать и плакать, потому что разрушено будет все. Потому что вот в этом центре сосредоточено будет, как говорится, капитал абсолютно со всех уголков мира. Поэтому здесь очень правильно Слово Божие говорит. Пожалуйста, там есть еще вопрос.
Петр Андреевич.
Да.
Приветствую вас.
Приветствую.
Павел Андреевич.
Угу.
Я хочу вот что сказать. Если мы смотрели главу 11, да?
Да.
И там 8 стих сказано так. И трупы их оставят на улице великого города.
Да.
Который духовно называется Содом и Египет.
Да.
Где и Господь наш распят.
Да.
Значит, наш Господь распят в великом городе Иерусалим.
Да.
Так? Когда мы смотрим по ссылкам и смотрим, кто этот великий город. Этот великий город есть Иерусалим. И там сосредоточено действительно сейчас центр трех религий. Все политические и как бы духовные перипетия, все там соединяются. И если... Я извиняюсь, что я так буду говорить.
Ничего, говорите.
Я глубоко тоже обращался к Господу и умолял, что кто же этот великий город. И вот Господь мне в этой 11 главе открыл, что этот город есть Иерусалим, который был избран Господом. Он избрал своим городом этот Иерусалим, своим народом избрал израильский народ. Но так как Израиль отпал, так как Израиль отошел от Бога, отошел от своего отца, от того, который назвал, что ты есть жена моя, он блудодействовал. Ему дана эта чаша, вина, а вино – это учение. И вот этим учением наполняется вся земля.
Так, вопрос в чем у вас? Что вы не согласны, что это будет Вавилон? Вы думаете, что это будет...
Я не согласен, что будет Вавилон древний, да, который разрушен, потому что сказано,
да,
Богом, что он никогда больше восстановлен не будет.
Да. Хорошо, я вас понял. Ну, теперь давайте посмотрим о этом Иерусалиме. Ну, во-первых, вы знаете, что и сам Антихрист, он сядет, конечно, в храме. Храм, конечно, будет только в Иерусалиме.
Так вот так
и... Да, я понимаю, вот выслушайте теперь меня, да? И представьте себе, когда израильский народ увидит это мерзость запустения, то есть увидит его изображение на крыле храма, и когда он себя будет выдавать за Бога, вот в это время он откроется еврейскому народу. Еврейский народ его раскроет, И вот в это время он открыто будет гнать их. И будет гнать их из этого же самого Иерусалима, где он будет сидеть в храме. И вот им даст Господь там, как два крыла большого орла, они будут, значит, сбережены, сохранены Богом. Но теперь слушайте дальше, что Иерусалим, как таковой, никогда не был построен в земле Синаар. И никогда он все время находится в центре земли, потому что там у Иезекииля будет читать, это пуп земли, это самый центр земли. Иерусалим действительно назван Содомом, и только за то, что в нем был распят Иисус Христос. Но запомните, что Господь в этом Иерусалиме опять же будет царствовать с евреями 1000 лет. Поэтому этот город Господь в какой-то степени будет восстанавливать, хотя он тоже будет иметь большое наказание, все. А здесь назван Вавилон, и причем назван Вавилон, представляете, настолько открыто, что хотели бы мы его переиначить, переименовать, но здесь нет, потому что Вавилон, если переводно взять мысли, то это, допустим, врата неба, да, так переводится Вавилон. Но врата, видите, в небо это люди переименовали, то есть врата к Богу, но без Бога. И поэтому Вавилон тот, как блудница, он же условно, он же система. А Вавилон город, это ни в коем случае не Иерусалим. Не туда будут стекаться все богатства мира. Потому что обязательно там будет религиозный центр, где будет второй зверь господствовать. Вы знаете, что один зверь вышел из моря, то есть из людской массы, а второй-то вышел уже пророк из земли. Это уже израильская земля. Там будет центр религиозный. А здесь будет центр и политический, и экономический. Вот так вот. Ну, так понимают богословы. Но я не сужу вас, что вы там понимаете, потому что, знаете, на этот счет нету такого эталона, кому можно сказать, ты прав, ты не прав. Но все-таки к популярному толкованию, я имею в виду выдающих наших братьев, мы присматриваемся и придерживаемся. И поэтому я объяснил вначале, что это толкование мы читаем для всех простых верующих, которым свойственно, так сказать, понять попроще истину и принять ее без вот таких усложненных тонкостей, которые вы себе представляете.
Извиняюсь, конечно.
Пожалуйста.
За 5 минут это нельзя разобрать.
Да.
Если вы там толковали главу Исаия,
да.
Но если посмотреть первую главу Исаия и обратите глубоко внимание на эту первую главу, очень многое еще откроется в понимании вот этого всего, что рассуждаем.
Да.
Это очень важно. Надо со всех сторон посмотреть.
Я вас понимаю. Вы знаете, если даже вы называете Вавилоном уже павший Иерусалим, который как труп попранный, я нисколько не хочу снимать это нарицательное имя городу Вавилону, потому что за те действия, которые будут произведены там, особенно в Иерусалиме, за то отступление, он уж достоин, чтобы его...